Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Чрево ада». И было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Мы знаем историю об Ионе. Этот человек, который пытался убежать от Господа, и Господь дал Ионе поручение проповедовать суд городу-государству Ниневии. Но вместо того, чтобы предупредить Ниневию, Иона бежал. Эта история была подтверждена самим Христом. Иисус сказал: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Другими словами, история Ионы столь же достоверна, как и погребение самого Христа и его воскресение. Итак, почему же бежал Иона? Почему он отказался повиноваться ясному, открытому Божьему Слову? Мы знаем, что он был благочестивым, молящимся мужем, и в конце концов Господь ясно говорит к тем, кто имеет с ним общение, и он не избирает своих слуг, как попало. Очевидно, он что-то увидел в Ионе. Может быть, Бог избрал этого человека за его одаренность. Он обладал сильным голосом, или же он имел четкое ухо, чтобы слышать голос Духа Святого. Мы все же знаем, что Иона пророчествовал в Израиле. Он был современником других пророков того периода. Итак, ясно, что этот человек был одаренным и избранным Богом. Однако в данном случае Иона бежал от Божьего призыва. В действительности он бежал от самого Божьего присутствия, лишившись общения с Господом. Почему? Что послужило причиной такого явного неповиновения? Неясно, сколько времени произошло с того момента, когда Иона услышал призыв проповедовать суд, и до его решения бежать. Это могли быть недели или даже месяцы. Более того, расстояние от Иерусалима до Иопии было 35 миль. Если Иона шел пешком, у него было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою миссию. Несомненно одно. На каждом шагу своего пути Иона слышал звучащий в его ушах голос Духа Святого. Дух Святой является небесным посланником, и когда Он призывает нас к служению, Он не отпускает нас. Несомненно, Иона слышал то, что говорил ему Дух Святой. Я убежден, что Иона не послушался потому, что он не имел праведного страха Божьего. Как такой молитвенник уклоняется от своего призвания и впадает в непослушание? Это начинается с частичного, неполного знания Божьей природы. Ионе было дано могущественное откровение Божьей благодати и милости. Он свидетельствовал: «Я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии». Ему было даровано то же самое откровение, что и Моисею, когда Бог показал ему свою славу на горе. Иона заявлял, что именно это откровение было той самой причиной, по которой он бежал. «Потому я и бежал в Фарсис». Своими поступками он говорил: «Господь, ты так легко прощаешь всех, кто кается. Всякий раз, когда ты провозглашаешь суд, ты оказываешься побежденным милостью. Я знаю, что ты не собираешься судить Ниневию. Как только я начну пророчествовать, они покаются, и ты изольешь на них свою благодать». Вы видите, в чем состоит проблема рассуждений Ионы. Он описывает только частичное откровение Божьей природы и обвиняет Бога в снисходительности ко греху. Конечно же, Бог действительно является таким, каким описывает его здесь Иона, долготерпеливым, желающим прощать, готовым обильно излить свою благодать. Я благодарю Бога за это удивительное откровение Его природы. Это является самой животворной истиной, которая когда-либо была мне открыта. Я люблю проповедовать милость к Божьему народу, но Библия говорит также о Божьей святости, праведной природе. Как написано, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Наверняка Иона знал об этой стороне Бога, как же он мог пренебречь ею? Я убежден, что Иона не имел понимания страха Божьего. Каждый истинный слуга должен иметь откровение о страхе Божьем и держаться его. Я не имею в виду страх, который пытаются внушить люди, манипулирующие другими, чтобы подчинить их себе. Я имею в виду божественное откровение святого страха, так, как нам его открывает Божье Слово. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Нужно старательно искать такой страх, и его нам должен внушить Дух Святой. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Подобно Божьей милости, страх Божий несет жизнь, как написано в страхе перед Господом, надежда твердая. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Существуют страшные последствия для всех, кто не послушен Божьему Слову. Непослушание Ионы свидетельствует об этом в некоторых эпизодах. Вот они. Итак, мы переживаем беспорядок, хаос и смятение со всех сторон. Как написано, «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и старались бросить в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Временами даже у благочестивых людей бывает беспорядок в их жизни. Внезапно все превращается в хаос. Но Бог не оставляет их в подобных ситуациях. Он избавляет их, приводя их жизнь в свой божественный порядок, даруя мир, радость и утешение, или же он наделяет их благодатью для перенесения испытания. Но слуга, который ходит в непослушании, встречает один кризис за другим. Посмотрите на хаос, который произвел грех Ионы. Разразился невероятный шторм, и море начало реветь. Моряки, обезумев от страха, принялись выбрасывать за борт корабельный груз в отчаянии, наблюдая, как их пожитки тонут в море. Если бы в этом районе были другие корабли, им пришлось бы делать то же самое, спасая свои жизни. Но этот страшный беспорядок, причиной которого служит один верующий и который живет в упрямом непослушании Божьему Слову, так что такое непослушание? Это хождение вопреки откровению Божьего Слова. Это включает всякую заповедь любви в Новом Завете, начиная от слов Иисуса и до слов, заповеданных апостолами. Посмотрите на места Писания, где говорится о прелюбодеянии и блуде. «Никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Греческое слово, обозначающее блудника, звучит как «порно», от которого и происходит слово «порнография». Я был шокирован, узнав, что в интернете в настоящее время существует свыше 200 тысяч порносайтов. Что еще хуже, я знаю служителей, которые добровольно погрязли в этой нечистоте. Некоторые, замешанные в прелюбодеянии, потеряли свое служение и семьи. Я получаю письма от обезумевших от горя жен, которые описывают, какое это имеет воздействие на их детей. Ребятишки видят, какой пример подают им отцы, и не могут этого перенести. Они больше не уважают их. Некоторые даже разбиваются в своей вере и обращаются к наркотикам, алкоголю и сексу. Откуда происходит
подобный беспорядок? Не от дьявола, но от Бога, понижающего защитную стену. Он воздвигает штормы, чтобы пробудить своих слуг, как он сделал это с Ионой. Господь воздвиг на море крепкий ветер. Дальше упорное непослушание приносит духовную дремоту и безразличие. Ионе не было дела до того хаоса и страдания, которые он произвел. В то время, как разразился шторм, он спустился, как написано, во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вы видите его состояние? Он был пленником своего непослушания. Из-за его греха разразился этот шторм, и теперь он был бессилен остановить его. И что же он сделал? Он впал в духовное оцепенение. Страдая от сознания своей вины, он совершенно расслабился. Мне вспоминается руководитель одной из наших программ реабилитации наркоманов. Он был преданным служителем и хорошим проповедником. Бывший наркоман, он имел большой авторитет и уважение среди своих подопечных. Но он впал в прелюбодеяние с бывшей проституткой, которая проходила реабилитацию. Он закончил тем, что оставил свою жену и оставил свое служение. Последствия греха этого человека были трагическими. Его жена пыталась покончить с собой и оказалась в психиатрической больнице. Наркоманы, бывшие под его опекой, пришли в отчаяние. Они думали, он был такой святой. Если он не мог с этим справиться, то какие же шансы у нас? И многие оставили дальнейшую реабилитацию и вернулись к наркотикам. Позднее я беседовал с этим человеком и с его сожительницей. Они поженились и вернулись к курению марихуаны. Они сказали мне, что больше не читают Библию и не испытывают никакого духовного голода. И мужчина признался: «Мы пленники. Мы сделали свой выбор, и теперь для нас нет спасения». Но когда мы расставались, он сказал: «Из вашего служения я научился одному. Бог очень милостив. Я знаю, что он прощает грех. Нам только нужно какое-то время». 5 годами позже я вновь увиделся с этим человеком. Теперь он был торговцем наркотиками и сидел за рулем нового Мерседеса. Я сказал ему, что все эти годы молился за него. Он отвечал: «О, мне нужно еще некоторое время». В действительности же он говорил: «Бог не будет судить меня. Он будет ждать, пока я не буду готов оставить эту хорошую жизнь и снова вернуться к нему». Мое сердце поникло. Этот сбившийся с пути человек потерял всякий страх Божий и превратил Божью благодать в повод к распутству. Посмотрите на этот неудержимый рост разводов в церкви, на прелюбодеяния, имеющих место как среди прихожан, и так среди служителей церкви. Христиане стали немыми, не возвышая голос против возрастающей аморальности общества. Вы спросите, как все это могло произойти? Это результат преобладающей в церкви проповеди «только благодати». Такая проповедь является только частью истины о природе Бога. Проповедники сегодня игнорируют учение о святом страхе Божьем, и это убаюкивает его народ, подвергая их в духовное оцепенение. Итак, наше непослушание представляет Бога слабым и бессильным. И пришел к нему, к Ионе, начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна, из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Непослушание Ионы как будто сделало Господа мстительным.
выглядело так, что если ты перешел дорогу Богу Ионы, он будет гнаться за тобой, вселяя в тебя смертельный страх. Но на самом деле все обстояло совершенно иначе. Вся эта история в целом не что иное, как рассказ о милости и благодати. Да, Бог навел этот шторм, но он сделал это, чтобы привести Иону назад к себе. В сущности, Господь говорил: «Я переверну всю природу, чтобы восстановить моего непослушного слугу. Ты можешь бежать от меня, Иона, но я не откажусь от тебя. Я все еще люблю тебя. Я призвал и избрал тебя. Ты все еще остаешься моим служителем, предназначенным для этого дела». Иона также является прообразом непослушной церкви. В каждый период, когда нечестие достигает крайней степени, Бог призывает свою церковь предупреждать общество о грядущем суде. Его дух повелевает всем сегодня нам: встань и предупреди город, где ты живешь, свою семью, свою страну, народ. Я не намерен больше терпеть такое нечестие. Вот почему Бог послал меня 15 лет тому назад в город Нью-Йорк. Наше служение должно было поднять святой остаток верующих и предостеречь общество о грядущем суде. Сегодня нечестие в Америке далеко превосходит нечестие Ниневии. Эти люди древности не подвергались искушениям порнографии, интернета или омерзительного телевидения. Но не было также среди них Евангелия, предоставляющего им истину. У них не было Библии, церквей, христианских средств массовой информации. В противоположность этому, Америка насыщена такими чудесными вещами. И тем не менее, наше общество продолжает быстро одолевать зло. Вы спросите, как это могло случиться? Очень просто. Божьи слуги уснули, потеряв благочестивый страх. Церковь покинула Божье присутствие. В одни Ионы фарсийские корабли олицетворяли процветание. Соломон построил фарсийский корабельный флот, чтобы увеличить богатство Израиля, но Бог уничтожил эти суда. Сегодня, подобно Ионе, многие верующие спят на борту американского корабля процветания. Но Господь навел на нашу страну шторм, потряся наш государственный корабль. Мы так явно увидели это 11 сентября 2001 года, когда символы нашей государственности и экономики оказались в огне. Америка продолжает жить в страхе. Молятся даже язычники. Сенаторы и конгрессмены прервали свои заседания, чтобы собраться для молитвы на ступеньках Капитолия. За какие-то минуты до этого многие из них разрабатывали законы, чтобы легализовать аборты и изгладить Божье имя из общественных мест. Когда от церкви выходит какое-то слово, оно зачастую исходит от компромиссного пастора, взывающего: «Это не Бог стоит за нынешним бушующим штормом. Это работа дьявола. Наш любящий Бог не хочет судить эту страну». Такие люди просто не знают, что написано в их Библии. Ни в какой стране ничто не случается без Божьего позволения. В конце концов, это не дьявол разрушил Содом. Не он свел с неба огонь и серу. Это Господь навел свой праведный суд на нечестивый Содом. И не сатана навел потоп в одни Ноя, сам Бог отверз небеса и послал эти страшные потоки дождя. Но именно таким способом Господь пробуждает свою церковь и побуждает ее молиться. В настоящее время мы пока только видим шторм, но очень скоро наша страна окажется в чреве кита. Еще одна большая рыба получила от Бога повеление подплыть в этих бурных водах под наш корабль процветания. Америка вот-вот будет выброшена за борт и поглощена экономической преисподней. Может, вы помните слово, которое я пророчествовал за 5 лет до начала войны в Персидском заливе. Я сказал, что будут подвергнуты бомбардировке нефтяные скважины на Ближнем Востоке, и в Кувейте будет 500 пожаров. Позднее армия Саддама Хусейна подожгла 503 скважины. Я также писал о видении тысячи пожаров в Нью-Йорке и теперь верю, что они произойдут в результате экономического краха. Что же произвела эта буря событий? Очень мало что, на мой взгляд. Я не вижу никаких признаков покаяния, подобного тому, что произошло в Ниневии. Вместо этого 5 штатов в настоящее время узаконили право на усыновление детей для гомосексуальных пар. А в одной из школ Калифорнии требуют, чтобы дети ходили в школу в мусульманской одежде и нося Коран, чтобы больше знать об Аллахе. Тем временем Библия все так же остается под запретом. Я знаю, что многие... Те, кто сейчас слышит эту проповедь, не хотят слышать именно такую проповедь. Мы все предпочитали бы верить, что нам каким-либо образом будет предоставлена спасительная шлюпка, и мы избежим вхождения в чрево страдания. Но на самом деле чрево кита – это высший акт Божьего милосердия. Он пытался привести нас к покаянию, оказывая свою милость и изливая на Америку благословение. Но мы разжирели в своем процветании и даже еще больше удалились от него. Теперь Господь говорит: «Я не знаю, как еще я мог бы спасти вас, кроме как посредством подобного рода мрачного ада. Может быть, в этом чреве разрушительной экономики вы пробудитесь от сна. Возможно, когда вы встретитесь с временами паники и страха, вы вернетесь к своему призванию». Бог не пытается уничтожить Америку. Я верю, что Он пытается ее спасти. Он также пытается вернуть свою церковь к ее миссии. Его желание, чтобы из этого нахождения в чреве кита наши семьи вернулись к нему. Служители церкви прекратили грешить и проповедовать глупости, а церкви вновь ожили, и чтобы восстал молящийся остаток, вооруженный библейскими ценностями, чтобы идти в этот мир и проповедовать с подлинным авторитетом. Шторм, в котором мы находимся, предназначен для того, чтобы научить нас, что Бог говорит именно то, что говорит. Он хочет, чтобы мы получили откровение Его страха, ровно как и Его милости и благодати. Если вы ходите в непослушании, бегите теперь к Нему. Быстрее кайтесь и изливайте перед Ним всю свою душу. Он не будет вас долго держать в чреве кита. Он любящий Бог, который желает восстановить вас. Аминь.
Число неповторимо, душа волнением горит, когда подходит Бог незримо и тихо сердцем говорит. Слова сердечного признания твоей молитвы я пойму. Увижу слезы покаяния, дар благодарности приму. Душа, любовь небесную прими, я дам покой и утешение. Ты лишь колени преклони, преклони. мою отдыха. Святой любовью все покрою, она безмерно велика. Душа, прими мое прощение.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».